В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Российский предприниматель Виктор Бут признан виновным в попытках продать оружие террористической группировке. Убийца футбольного фаната Юрия Волкова приговорен к 17 годам лишения свободы. Сирийские правительственные войска продолжили жестокое подавление выступлений против режима Башара Асада, несмотря на обещание прекратить насилие. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, суд в Нью-Йорке признал виновным россиянина Виктора Бута в попытках продать оружие колумбийской террористической группировке ФАРК. Об итогах процесса, который длился с января этого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Виновен по всем пунктам. Таким был вердикт нью-йоркских присяжных по делу российского гражданина Виктора Бута. Этих пунктов было четыре. Буту инкриминировали заговоры с целью убийства американских граждан, американских государственных служащих, продажи портативных противовоздушных ракет и поддержки террористической организации. На вынесение решения присяжным потребовалось меньше одного дня. Сам судебный процесс над человеком, чье прошлое якобы послужило источником для создания голливудского блокбастера с Николасом Кейджем, человеком, известным в качестве крупнейшего мирового торговца оружием, занял лишь 3 недели. Обвинение методично, с помощью многочасовых аудиозаписей разговоров, которые Бут вел с американскими агентами, выступавшими в роли представителей колумбийской повстанческой группировки ФАРК, убеждало присяжных, что российский гражданин был готов доставить тем, кого он принимал за членов террористической организации, сотню современных портативных ракет «Земля-воздух», 5000 автоматов «Калашникова», миллионы патронов и транспортные самолеты. Причем Бут не только прекрасно осознавал, что оружие будет использовано против американцев, участвующих в операциях колумбийской армии против ФАРК. Эта идея, по словам обвинения, ему была глубоко близка. «У нас с вами общий враг», — заверил он фиктивных покупателей. Эта фраза, прозвучавшая из уст Бута, записанная с помощью скрытого микрофона, была воспроизведена в зале суда. В качестве свидетеля обвинения выступил деловой партнер и сообщник Бута Эндрю Смулян. Два тайных агента управления по борьбе с наркотиками, которые и заманили российского торговца оружием в ловушку. Ответом защиты Бута на эту живописную картину преступной деятельности обвиняемого, созданную в звуках, лицах, документах, были лишь заявления его адвоката, который убеждал присяжных, что подзащитный блефовал, обещая покупателям ракетный арсенал в надежде лишь сбыть 2 подержанных транспортных самолета. Адвокаты не представили ни одного свидетеля, ни вещественных доказательств такой версии событий. После завершения процесса они заявили, что они будут продолжать добиваться справедливости для своего клиента в рамках судебной системы. Впрочем, надежды на успех пересмотра этого дела едва ли реалистичны, считает мой собеседник Дуглас Фара, автор книги «Торговец смертью», повествующий о Буте. «Я не удивлен таким исходом суда, потому что дело против Бута с самого начала выглядело основательным. И во время процесса его защитники не смогли представить убедительной контртрактовки его действий, описанных в обвинительном заключении и подтвержденных аудиозаписями и документами. Очень сильно, на мой взгляд, прозвучали на суде показания Эндрю Смуляна, который устраивал вместе с Бутом эту сделку. А когда обвинение представило свидетельство того, что Бут явился на встречу в Бангкоке с теми, кого он считал руководителями ФАРК, с подробным списком оружия, детальным прескурантом, было совершенно очевидно, что он не лукавил. У него было желание и возможность достать и продать это оружие. Это был американский журналист, писатель Дуглас Фара, автор книги «Торговец смертью». Определение меры наказания Виктору Буту назначено на 8 ноября. Диапазон наказания от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Представитель российского министерства иностранных дел сегодня заявил, что Москва сомневается в справедливости вердикта по делу Бута. По мнению МИДа, власти Соединенных Штатов оказывали давление на судебный процесс в Нью-Йорке. Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что будет добиваться возвращения Бута на родину. Чем вызвана такая реакция и что стоит за желанием России добиться экстрадиции Виктора Бута в Россию? Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович задал этот вопрос российским военным экспертам. Вот мнение Александра Гольца.
Вариант первый. Бут действительно что-то знает. Его махинации или попытка изобразить махинации с вооружениями опирались на поддержку или какой-то из государственных российских структур, или каких-то высокопоставленных людей. Понятно, что в этом случае у этих высокопоставленных людей большая озабоченность, что, получив пожизненное заключение, господин Бут заговорит и начнет рассказывать нечто весьма неприятное для официальной Москвы. Вторая теория точно так же имеет право на жизнь. Бут ни с кем не связан, но в Москве настолько не доверяют ни американской правоохранительной системе, ни американскому правительству, что они полагают, что, опять-таки, посадив Бута на очень длительный срок, американцы заставят его говорить нечто, дискредитирующее российскую власть. Вот поэтому, конечно, Бута хотят побыстрее вытащить. Впрочем, я не вижу никаких шансов для этого.
Это был Александр Гольц, военный эксперт. А вот что думает по поводу дела Бута Павел Фельгенгауэр.
Он давно уже был не при делах. Он там процветал в 90-е, начале 2000-х. А потом, когда пришел к власти Путин, там началась смена серьезная тех, кто торгует оружием, значит, ГРУшников на КГБшников. Бут остался не при делах. Естественно, поскольку он работал в сфере чернорыночной всякой торговли, то он неизбежно имел хорошие связи и с официальными лицами, как он вот описывает, во всяком случае, то, что было представлено в суде, его записи. Это так, как оно и работает. Я это могу подтвердить. Там нужны, значит, источники оружия, нужны источники сертификатов конечного пользователя, достаточно достоверные, потому что все это надо перемещать через границы, а это в двойном чемодане, так сказать, двойного дня не привезешь. Это объемные вещи, и для этого нужны разрешающие документы. В этом нужна помощь официальных лиц, хотя там, в общем, есть разные места, не обязательно это получать в Москве.
Это был Павел Фельгенгауэр. О процессе по делу Виктора Бута, который завершился в Нью-Йорке обвинительным вердиктом присяжных, вместе с ним говорил и другой военный эксперт Александр Гольц. С ними побеседовал корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович. И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы» — внесение обвинительного вердикта присяжных по делу россиянина Виктора Бута в суде в Нью-Йорке. Бут признан виновным в попытках продать оружие колумбийской террористической группе ФАРК. Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о других главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама заявил, что самая важная задача участников саммита группы 20, который открывается в Канне, разрешить финансовый кризис в еврозоне. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что Греция не может рассчитывать на новый транш финансовой помощи со стороны ЕС и МВФ до тех пор, пока в этой стране не пройдет референдум о целесообразности дальнейшей международной поддержки. Московский городской суд вынес приговор по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Ахмед Паша Айдаев, который признан виновным в убийстве, приговорен к 17 годам колонии строгого режима. В Киеве митингующие Верховной Рады опрокинули двухметровый металлический забор, пытаясь прорваться в здание парламента. Сегодня в центре Киева собрались около 1000 предпринимателей с требованием отменить закон об упрощенной системе налогообложения. В Минске задержан высокопоставленный чиновник из аппарата белорусского парламента Глеб Бедрицкий. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах на сегодняшний вечер. Сразу после окончания «Времени свободы» в 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск программы «Время свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 «Время и мир», в 23 часа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Мы только что обсуждали судебный процесс по делу о торговле оружием. Напомню, что российский гражданин Виктор Бут признан виновным по всем статьям обвинения. Какие сегодняшние комментарии в американской прессе на эту тему привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Андрей. Как пишет Джон Рудольф, корреспондент популярного либерального интернет-ресурса Huffington Post, вердикт Виктору Буту ознаменовал свой конец пути для человека, которого долго считали самым известным торговцем оружием. Автор цитирует следователя группы ООН и группы по защите прав человека Кэти Лин Остин. Этот вердикт ставит точку в деле самого преуспевающего торговца оружием нашего времени. Этот человек попустительствовал войнам и автократиям. Конец цитаты. В конце концов, продолжает автор, Бута признали виновным не в том, что он способствовал развитию кровавых конфликтов в прошлом, но в том, что он вступил в заговор с целью продать смертельное оружие организации, которую американское правительство считает террористической группировкой. «Нью-Йорк Таймс» сообщает о том, что циркулируют слухи, в частности в российских СМИ, что Виктора Бута могут обменять на шпионов или на других заключенных и вернуть в Москву, которая ранее резко критиковала Соединенные Штаты. А Хуан Зарате, как цитирует «Нью-Йорк Таймс», высокопоставленный сотрудник администрации Буша по борьбе с терроризмом, заявляет, что обмен представляется маловероятным. Зарате назвал Бута международным преступником, наконец представшим перед правосудием. Скепсис в отношении возможности потенциального обмена выражают также представители защиты Виктора Бута. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, власти Сирии вчера приняли план Лиги арабских государств о выводе войск из всех городов страны, где происходили вооруженные столкновения правительственных сил с оппозицией. Есть ли публикации на эту тему сегодня в американской прессе?
Андрей, газета «Вашингтон Пост» в редакционной статье задается вопросом, если Башар Асад пойдет на выполнение требований Лиги арабских государств, будет ли это означать конец его диктатуры? Асад имеет привычку обещать представителям внешнего мира радикальные шаги по модернизации, но никогда их не выполняет. Другой вопрос, что будет делать Лига арабских государств, если убийства мирных граждан Сирии не прекратятся? Очевидно, будет приостановлено членство Сирии в этой организации. Однако администрация Обамы и руководство других западных стран должны потихоньку добиваться более сильных действий против сирийского правящего режима. В поддержке международных усилий по защите населения Сирии ключевую роль могла бы сыграть Турция, считают авторы статьи. Взять хотя бы возможность введения Турции экономических санкций против Сирии. Турция могла бы также официально гарантировать приграничную защиту бежавших от режима Асада гражданских лиц и военнослужащих. Если этого будет недостаточно, Турция может установить защищенную бесполетную зону на территории Сирии. Как член НАТО, Турция должна воспользоваться поддержкой этого союза в случае воинственной реакции Сирии, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
Алан, на прошлой неделе спикер Палаты представителей американского Конгресса, республиканец Джон Бейнер, упрекнул Россию в стремлении восстановить могущество и влияние в советском стиле. Он призвал администрацию Барака Обамы занять более жесткую линию по отношению к Кремлю. Как американские СМИ комментируют это выступление спикера?
На веб-сайте международной правозащитной организации Freedom House со штаб-квартиры в Вашингтоне сегодня опубликован комментарий на эту тему ее вице-президента Кристофера Уокера. Автор полагает, что вышеупомянутая формулировка, высказанная Джоном Бейнером, верна лишь наполовину, и что попытки путинской России играть мускулами – это не советский стиль, как утверждает Бейнер. Например, основные российские телеканалы в их нынешнем виде, несмотря на эффективный государственный контроль, не являются орудием жесткого идеологического программирования советской эры. Российские медиа богаты развлекательным контентом высокого технического и исполнительского качества, хотя, конечно, большей частью в них исключены альтернативные мнения и анализ новостей и общественных отношений. Еще одну загадку современного авторитаризма представляет собой российское телевизионное иновещание Russia Today, располагающее немалым бюджетом. Автор статьи обращает внимание на то, что Россия стала неотъемлемым игроком в вопросах глобальной безопасности, деловых и экономических отношений. Причем усилия России по противодействию Западу предпринимаются в рамках основных международных институтов. Крис Уокер также указывает, что сегодняшние амбиции Кремля не столь грандиозны, как в советское время. Москва использует новые и более изощренные формы репрессий у себя дома и влияния за границей. Ввиду очевидного возврата Путина на пост президента, велико искушение назвать современную Россию слепком Советского Союза, но попытки строить аналогии с 70-ми, 80-ми годами, на взгляд автора статьи, были бы ошибкой. Вице-президент Freedom House Крис Уокер предлагает избегать терминологии, связанной с понятиями «советский» и «холодная война». Конец цитаты. Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» подготовил и представил Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». 17,6 лет лишения свободы получили участники драки, в которой был убит болельщик московского «Спартака» Юрий Волков. Этот случай стал первым в ряду конфликтов, получивших широкий общественный резонанс из-за гибели футбольных фанатов. Вынося приговор, суд основывался на обвинительном вердикте присяжных. Адвокаты подсудимых заявили о намерении обжаловать приговор, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Журналистов, освещавших процесс по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова, ознакомили лишь с резолютивной частью приговора. По просьбе потерпевших, заявивших в начале разбирательства о поступающих им угрозах, дело рассматривалось в закрытом режиме. А потому подробности судебного разбирательства известны лишь сторонам, которые ограничены в праве комментировать происходившее за закрытыми дверями. Государственные обвинители сегодня впервые публично выразили свое отношение к процессу и оглашенному приговору. Говорит прокурор Борис Непорожный.
Сегодня судом постановлен приговор, в соответствии с которым суд согласился с квалификацией, предложенной стороной государственного обвинения. Айдаеву назначили лишение свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Ибрагимову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С назначенным наказанием мы согласны.
Защита, в свою очередь, заявила о намерении обжаловать приговор. Адвокаты убеждены, присяжные вынесли обвинительный вердикт только потому, что не получили полного представления о драке, которая привела к гибели Юрия Волкова. Говорит адвокат Ахмед Паши Айдаева Аслан Арцуев.
Мы хотим оправдательный приговор, люди невиновны. Был нарушен основной принцип состязательности сторон. Допустим, когда оглашались наши показания или допрашивались свидетели стороны защиты, присяжные выводились из зала суда. Когда сторона обвинения допрашивала своих свидетелей или свои документы оглашала, заводились присяжные. И поэтому присяжные были введены в заблуждение. Полной картины происходящего они так и не увидели.
В деле об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова два подсудимых – Ахмед Паша Айдаев и Бекхан Ибрагимов. По версии следствия, именно они спровоцировали конфликт, в результате которого был убит фанат «Спартака». Считается, что Айдаев нанес ему ножевое ранение в грудь, оказавшееся смертельным. Ножевые ранения получили и двое других участников драки из компании Волкова, которые проходили по делу потерпевшими. Первоначально в убийстве Юрия Волкова следствие подозревало Магомеда Сулейманова. В день драки он явился с повинной и выдал нож, который, по его словам, и являлся орудием преступления. Однако явку с повинной следователи посчитали самооговором, и Сулейманова отпустили. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:25. Вы слушаете Радио Свобода. В Рязанской области расследуются обстоятельства избиения заключенного исправительной колонии номер 1 Виталия Балана сотрудником администрации. Уголовное дело в отношении этого сотрудника было заведено после того, как история получила широкий резонанс в российской благосфере, рассказывает Анна Байдакова.
Инцидент произошел 21 октября. Виталий Балан, осужденный по статье 161, часть 2 «Грабеж», был доставлен в медсанчасть без сознания. Ему поставили диагноз – ушиб мошонки. О происшествии сообщил Игорь Адамович, незадолго до этого освободившийся из той же колонии. Он связался с юристом Фонда в защиту прав заключенных Валерием Богданом и с Владимиром Осечкиным, который придал делу более широкую огласку. 24 октября Валентин Богдан и основатель неформального движения «Русь сидящая», журналистка Ольга Романова, приехали в колонию номер 1, чтобы разобраться в ситуации. Они встретились и с главой Рязанского управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергеем Ушаковым. Ольга Романова рассказала, как прошла встреча.
Мы сразу поехали к начальнику УФСИН товарищу Ушакову, который повел себя неадекватно. Мы пытались задать ему вопросы по поводу Балана. Он сообщил, что у Балана образовалась опухоль в паху, и по этому поводу следственный комитет возбудил уголовное дело. Я его, конечно, спросила, а по всем опухолям в паху, на пальце большой ноги возбуждаются уголовные дела. Он как-то страшно огорчился и попросил меня выйти в его кабинет. Сказал, нет, нет, вы как хотите, а я здесь остаюсь. У меня масса вопросов. Шарков сказал, тогда я уйду. И очень забавно хлопнул дверь и ушел из собственного кабинета, а мы остались с его замами решать эти вопросы все.
Однако и с заместителями Сергея Ушакова разговор не получился. Правозащитники так и не узнали, в каком состоянии находится Балан. Однако не прошло и недели, как было возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора отдела безопасности колонии Александра Тополова, который, по утверждению заключенного, его избил. 28 октября на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области появилось сообщение о том, что Скопинский межрайонный следственный отдел провел доследственную проверку и возбудил уголовное дело по статье 286, часть 3, пункт А «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Также сообщается, что тяжесть вреда, причиненного Балану, выяснит судебно-медицинская экспертиза. 28 октября сестра Виталия Балана Ирина Компора добилась свидания с братом. Она рассказала, что Балан, по ее оценке, находится в тяжелом состоянии, но ему до сих пор не оказывается необходимая помощь.
Я его ругала, зачем ты сделал, как сестра? А он говорит, Ира, потому что они меня, говорит, вытащили оттуда, когда ударили, я потерял сознание. Меня вытащили, отвели в санчасть, как она называется, медпункт этот, и бросили. Я, говорит, лежал там, говорит, истекал кровью, я не знал, что делать. Я, говорит, мне не хотелось жить, никак. Сказал, что мне все отбили, но я подумала, зачем мне жить дальше? И я взяла, что он там было под рукой, какое-то острое лезвие, я не знаю, и стала резать себе живот, на что там, по-моему, какие-то лежали тоже больные, стали звать помощь, отняли у него такой режущий предмет. Потом, значит, когда посмотрела медик его и сказала, ну, наверное, он не будет уметь детей, здесь, говорит, такой ушиб. Я хотела бы, чтобы просто вызвали ему врача квалифицированного. Я говорю, это произошло в прошлую пятницу, почему в субботу его не отвезли? А потому что, говорит, не было надобности, то есть они это нормально.
Инспектор пресс-службы УФСИН по Рязанской области Наталья Сивцева сообщила, что заключенного возили на обследование в Рязанскую специальную больницу для осужденных.
По диагнозу вам сказать ничего не могу, потому что мы такую информацию не можем дать без его согласия. Но УЗИ возили в нашу больницу для осужденных, которая у нас находится в городе Рязани. Но у него прям каких-то там страшных диагнозов нет, как там писал ранее. Ну ничего страшного нет.
Где сейчас находится Виталий Балан, в пресс-службе сообщить затрудняются. Что касается Александра Тополова, то никаких мер пресечения к нему пока не применили. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области Анжелика Евдокимова. Следствие по делу продолжается. Анна Байдакова для Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Московское время 16:30. И я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Барак Обама заявил, что самая важная задача участников саммита группы 20, который открывается сегодня в Канне, разрешить финансовый кризис в еврозоне. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что Греция не может рассчитывать на новый транш финансовой помощи со стороны ЕС и МВФ до тех пор, пока в этой стране не пройдет референдум о целесообразности дальнейшей международной поддержки. Московский городской суд вынес приговор по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова Ахмед Паша Айдаев, который был признан присяжными виновным в убийстве, приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Бекхан Ибрагимов, которого обвинили в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, проведет в колонии общего режима 6 лет. В Киеве митингующие Верховной Рады опрокинули двухметровый металлический забор, пытаясь прорваться в здание парламента. Демонстрантов оттеснила милиция. В среду в центре Киева собрались около 1000 предпринимателей с требованием отменить закон об упрощенной системе налогообложения, который, по их мнению, направлен на дискриминацию малого бизнеса. В Минске задержан высокопоставленный чиновник из аппарата белорусского парламента Глеб Бедрицкий. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением. Российский МИД обвинил власти США в давлении на процесс по делу россиянина Виктора Бута. Накануне присяжные суда в Нью-Йорке признали Бута виновным в попытках продать оружие колумбийской террористической группировке ФАРК. В сирийском городе Хомс правительственные войска открыли пулеметный огонь по демонстрантам. По неподтвержденным данным погибли по меньшей мере 3 человека. В Ираке в результате 2 взрывов погибли не менее 6 человек, 23 ранены. Это произошло на военной базе в городе Бакуба. База расположена в 65 километрах к северу от Багдада. Владимир Путин занял 2 место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes. В прошлом году Путин занимал в таком же списке 4 позицию. Замоскворецкий суд Москвы сегодня, как ожидается, повторно рассмотрит жалобу на отказ Министерства юстиции зарегистрировать партию Народной свободы Парнас. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире нашей программы главного редактора сайта Людмилы Телин. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Сейчас на главной странице сайта «Радио Свобода» стоит материал, который называется «Кавказ расколол русских националистов». Речь идет о том, что в преддверии русского марша, который должен состояться завтра, 4 ноября, в среде русских националистов произошел раскол. Надо ли идти с лозунгом, с антикавказскими лозунгами или не надо? Этой теме посвящен этот материал. Здесь представлены не только позиции двух лагерей националистов, но и очень внятные оценивающие комментарии известного российского социолога Льва Гудкова, Левада-центр, о том, почему растет ряды националистов в России, что такое сегодня русский национализм, и почему более почти половина россиян выступает за возврат графы «национальность» во внутренние паспорта. И в этом же материале анонсируется прямая видеотрансляция русского марша на сайте «Радио Свобода». Я предвижу, что часть наших читателей, слушателей и потенциальных зрителей спросит, зачем мы даем в прямую видеотрансляцию русского марша, не является ли это пиаром этой акции. Я думаю, что нет. Во-первых, этих людей надо знать в лицо, надо понимать, что они себе представляют и насколько серьезна эта опасность сегодня для России. Прямая трансляция дает возможность понять, что происходит во всех деталях. Это не выхолощенный репортаж, который пойдет по всем федеральным телевизионным каналам. Это первое. Второе, под этим материалом возможна широкая дискуссия на нашем, у нас интерактивный сайт, и комментарии будут выставляться в приоритетном порядке. Я единственное призываю всех наших потенциальных комментаторов держаться в рамках тех норм, которые обозначены на сайте «Радио Свобода», потому что, как правило, в материалах, в которых затрагиваются темы национализма, комментаторы допускают высказывания, которые близки к экстремистским. Поэтому призываю всех быть очень аккуратными в этом смысле. Итак, завтра, 4 ноября, около 13 часов мы начнем прямую трансляцию. Точнее, время сказать не могу, мы его будем уточнять по ходу дела, потому что сбор участников начинается с 13, официально марш начинается с 14. Ну вот где-то с 13 до 14 мы проведем прямые включения, постараемся взять интервью. Наши корреспонденты, радиокорреспонденты тоже будут работать вместе с видеооператорами. И обращаю ваше внимание на то, что сегодня русская провинция из Вятки в исполнении Екатерины Лушниковой целиком выложена на сайт «Радио Свобода», все серии. Можно посмотреть. И сегодня, и завтра, и послезавтра мы поддержим это на главной странице сайта.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». В Сирии правительственные силы в четверг продолжили подавлять массовые протесты с призывом к отставке президента Башара Асада, несмотря на то, что накануне Дамаск пообещал прекратить насилие, согласившись на план урегулирования ситуации в стране, предложенный Лигой арабских государств, рассказывает Валентин Барышников.
В сирийском городе Хумс в районах Баб-Амро и Аль-Иншаат правительственные танки в четверг вели огонь из пулеметов, сообщает базирующаяся в Великобритании организация «Сирийское наблюдение за правами человека». Местные активисты говорят о гибели по меньшей мере двух мирных жителей. Associated Press приводит неподтвержденные сведения о других случаях кровопролития. Агентство ДПА приводит слова базирующегося в Ливане сирийского активиста о том, что в Хумсе и его окрестностях остаются контрольно-пропускные пункты военных, которые продолжают проводить аресты. Независимого подтверждения этих данных нет. В Сирию не допускают западных журналистов и правозащитников. Хомс является одним из центров массовых выступлений с требованием отставки президента Сирии Башара Асада, который продолжается с начала года. Правительственные силы в последние месяцы проводили здесь операции против участников протестов. По оценке ООН, с марта в Сирии при подавлении антиправительственных выступлений погибли более 3000 человек. Сегодняшний обстрел, по сведениям активистов, последовал за многолюдным ночным празднованием жителей города, которые приветствовали инициативу Лиги арабских государств о прекращении кровопролития в Сирии. В среду было объявлено, что власти Сирии согласились на условия плана о готовности сирийских властей вывести войска из всех населенных пунктов, считавшихся центрами оппозиционных выступлений, заявил премьер-министр Катара Хамад бин Джасим Аль-Тани. Выступая в среду после встречи участников Лиги в Каире, катарский премьер сказал:
«Сирийское правительство согласилось на следующее. Первое. Полностью прекратить насилие, чтобы защитить сирийских граждан. Второе. Выпустить из тюрем всех, кто был задержан во время последних волнений. Третье. Вывести войска из населенных пунктов. Четвертое. Позволить Лиге арабских государств и арабским и международным средствам массовой информации беспрепятственно освещать события в Сирии. Лига арабских государств приветствует согласие сирийского правительства на предложенный ею план и подчеркивает необходимость немедленной, полной и точной реализации этого плана. Комиссия, наблюдающая за воплощением плана, должна делать периодические отчеты Министерскому совету Лиги о прогрессе в его реализации».
Режим Асада в последнее время подвергался значительному давлению со стороны арабских государств, добивавшихся прекращения насилия. Китай приветствовал план Лиги арабских государств и выразил надежду, что все стороны противостояния в Сирии прекратят всякое насилие и создадут условия для диалога. Китай вместе с Россией блокировал в Совете Безопасности ООН предложение Запада о введении санкций против сирийских властей. Сразу после объявления согласия официального Дамаска с планом, сирийская оппозиция выразила сомнение в том, что режим Асада выполнит свои обещания. Базирующийся в США сирийский активист, член оппозиционного сирийского национального совета Наджиб Аль-Гадбан, заявил агентству Associated Press, что это попытка режима выиграть время. Сирийская оппозиция через интернет призывает к новым массовым манифестациям, чтобы проверить готовность властей страны выполнять свои обещания. Соединенные Штаты вновь заявили, что Асад, допустивший насилие, утратил легитимность и должен уйти в отставку. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Нашу программу продолжит рубрика «Сетевые разговоры» и автор сегодня Александра Вагнер.
В российской блогосфере обсуждают задержание 6-летнего Вани Аксенова, сына члена «Другой России» Сергея Аксенова. 1 ноября мальчика арестовали вместе с няней на Триумфальной площади во время акции «Выборы без оппозиции преступления». Мальчика доставили в отделение и даже допросили. Отец Вани опубликовал составленный в полиции протокол в своем блоге на сайте «Грани.ру».
Согласно протоколу, 6-летний Иван начал свою речь так: «По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее». Далее он рассказал, что ходит с папой на Триумфальную каждый вторник, и что папа отдает его знакомой Вике, пока он вместе с другими людьми держит длинную повязку из ткани, на которой что-то написано белыми буквами, кричит и разбрасывает бумажки про правду. Каждый раз, когда моего папу забирают в полицию, мы с Викой стоим на площадке, которая на улице, и ждем, когда меня заберет моя мама, продолжал Иван. От себя добавлю, что речь идет о детской площадке на Патриарших прудах, недалеко от Триумфальной. В графе протокола образования написано «ДС, 9-я группа». ДС – это детский сад.
Пользователь живого журнала Дмитрий Краюхин обращает внимание на стилистику составленного в полиции документа. 6-летний ребенок вряд ли изъясняется казенными фразами.
«Ломаю голову.
Нужно ли для присвоения звания лейтенанта полиции справка о постановке на учет с диагнозом «дебилизм»? Впрочем, читайте объяснение, взятое лейтенантом полиции Панариной С.В., старшим инспектором отдела по делам несовершеннолетних МВД России по Тверскому району города Москвы у гражданина Аксенова Ивана Сергеевича. На всякий случай обратим внимание на маленькую деталь. Объяснение полицейская лейтенантша берет у гражданина, родившегося 10 февраля 2005 года. И вот, гражданин Аксенов говорит: «По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее».
Некоторые блогеры восприняли поведение оппозиционера Сергея Аксенова как недостойное любящего отца. Блогер Алексей Иванов считает, что детей на подобные акции берут исключительно для того, чтобы ими прикрываться.
Протестуешь – протестуй, акционируешь – акционируй, попадаешь в обезьянник – попадай, но при чем здесь маленький ребенок? И вообще, раз типа есть семья, есть отпрыск, забудь про херню, иди вкалывай, там, я так понимаю, лишь жена вкалывает, корми семью и организовывай нормальную ячейку общества.
В ответ на это блогер NB Ликантроп публикует пост с заголовком «Спасибо, Ваня».
Хочу выразить свою искреннюю благодарность Ивану за то, что он своим присутствием рядом с местом проведения акции круто посадил в лужу оперов. Молодец, Иван. Редко кому удается так четко сработать. Это тебе и папа подтвердит. Ты вырастешь достойным и сильным бойцом. В этом нет никаких сомнений. Еще старикам пример покажешь. Тем слезливым бабам, которые кудахчут об использовании ребенка в политических целях, предлагаю заткнуться и пойти на кухню. Там ваше место.
Западные блогеры обсуждают обнародованную в США и Великобритании информацию о подготовке плана потенциальной военной операции в Иране с целью приостановить ядерную программу, которая, по мнению западных государств, направлена на создание атомного оружия и не имеет мирных целей, как заявляет Тегеран. Эти опасения связаны с недавно обнародованной информацией, что Иран прячет оборудование для обогащения урана в подземное укрытие на военной базе вблизи города Кум. На сайте Liberal Conspiracy у блогера Flying Rodent явно лопнуло терпение. Он перечисляет государства, на территории которых в последние десятилетия побывали международные силы – Афганистан, Ирак, Ливия. Он иронически добавляет, что каждый раз так вынуждены были поступить с горечью в сердце и слезами на глазах. Пост блогера проникнут антивоенным духом.
Я всегда думал, что одной из положительных сторон членства в Союзе вооруженных до зубов ультравоинственных развитых стран мира, имеющих в своем распоряжении самое передовое, какое когда-либо видел мир оружие для ведения войны, является возможность заставить других делать то, что вам хочется, чтобы они делали. Для полного осознания своего доминантного в глобальном масштабе положения, для осознания своей деструкции нам помогают внушительное количество третьих стран, вызывающих к действию. Как же нам повезло, оказывается, две соседние с Ираном страны оккупированы нашими военными. Давайте называть вещи своими именами. Запад снова планирует напасть на государства, находящиеся на другой стороне земного шара.
В блогах «Гардиан» авторы поста, озаглавленного «Игра в войну», пишут, что не стоит быть наивными и говорить, что Иран не собирается создавать ядерные боеголовки. В документах МАГАТЭ содержится предположение, что Иран способен, если пожелает, перепрофилировать свою ядерную программу и начать создавать оружие. При этом британские блогеры призывают найти этому более веские подтверждения, прежде чем начинать действовать. В блоге «Гардиан» рисуют катастрофический сценарий возможной войны с Ираном.
Последствия нападений с воздуха пугают уже сейчас. Это была бы не одна атака, а сразу несколько. Массовые жертвы среди гражданского населения. Вероятно, понадобились бы и наземные войска, чтобы охранять Ормузский пролив. Это называется война. И при этом она распространилась бы и на другие страны. Территорию Израиля, вероятно, поливал бы ракетный ливень из Ливана и сектора Газа. Ответные меры предприняли бы и в Иране. После такого нападения тайная ядерная программа стала бы явной. Но лучше возобновить переговоры с Ираном еще до того, как описываемый кошмар станет явным.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама заявил, что самая важная задача участников саммита группы 20, который открывается в Каннах, разрешить финансовый кризис в еврозоне. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что Греция не может рассчитывать на новый транш финансовой помощи со стороны ЕС и МВФ до тех пор, пока в этой стране не пройдет референдум о целесообразности дальнейшей международной поддержки. Московский городской суд приговорил сегодня признанного виновным в убийстве болельщика Юрия Волкова Ахметпашу Айдаева к 17 годам колонии строгого режима. Бекхан Ибрагимов, которого обвинили в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, проведет в колонии общего режима 6 лет. В Киеве митингующие Верховной Рады опрокинули двухметровый металлический забор, пытаясь прорваться в здание парламента.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Виктора Бута. Вердикт присяжных. Виновен по всем пунктам.
Комментарии экспертов.
Богоматерь Дегитрия нуждается в прокурорской проверке.
Право автора.
Ольга Романова. Дела бизнесменов фабрикуются сотнями тысяч.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Чистый отток капитала из России в нынешнем году превысит 73 миллиарда долларов, заявил, выступая на заседании Комитета Госдумы по финансовым рынкам, заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов. Это выше даже обновленного прогноза Банка России, представленного ранее. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
В 2010 году чистый отток капитала из России, то есть превышение оттока над притоком, составил 34 миллиарда долларов. За первые 9 месяцев 2011 года почти 50 миллиардов долларов, из них 18 миллиардов в третьем квартале. Отток в 50 миллиардов долларов Банк России ранее прогнозировал на весь 2011 год, но буквально во вторник повысил его до 70 миллиардов, точнее обнародовал этот свой новый прогноз. А всего спустя сутки заместитель председателя банка заявил, что чистый отток капитала из России составит в этом году 73,6 миллиарда долларов. Получается, что отток в четвертом квартале окажется на треть большим, чем в третьем квартале. Еще в середине прошлого года многие эксперты отмечали, российские компании-экспортеры, поняв, видимо, что дальнейшего укрепления рубля им ожидать не приходится, начали оставлять за рубежом все большую часть своей валютной выручки, не возвращая ее в Россию. А это Банк России также классифицирует как отток капитала. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Думаю, что этот фактор действительно сыграл довольно-таки существенную роль. Мы, в общем-то, не увидели существенного ослабления цен на нефть. То есть можно предположить, что нефть и газ, как основные товары российского экспорта, продолжают приносить достаточно ощутимую валютную выручку экспортерам. Но в условиях ослабления рубля, в условиях роста напряженности на финансовых рынках, неопределенности относительно курсов валют. Вполне возможно, что этот отток, который начал ускоряться последние месяцы, он был как раз связан с тем, что больших перспектив рубля пока не видно, как и не видно перспектив быстрого выхода мировой экономики на траекторию роста. Поэтому экспортеры, видимо, предпочитали оставлять значительную часть своей валютной выручки по-прежнему в валюте.
В последние месяцы на фоне долгового кризиса в Европе и слабого роста западных экономик в целом особенно явно проявился и такой фактор, как перевод международными инвесторами своих средств с развивающихся рынков в более надежные, с их точки зрения, активы. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Я думаю, что оба фактора являются существенными, потому что, с одной стороны, конечно, турбулентность на финансовых рынках, опасения наступления новой волны кризиса. Естественно, в этих условиях Россия воспринимается как очень рискованная ставка, и, естественно, в этих условиях люди ожидают, что в России ситуация будет еще хуже, чем в целом, скажем, в развитых странах. И, естественно, эти опасения влекут за собой ускорение оттока капитала. Это касается, в общем-то, как наших экспортеров, так, в общем-то, и иностранных инвесторов. И, кстати, предприятия, отчасти населения, которые, в общем-то, не связаны с экспортом, но которые конвертируют часть своей прибыли, ожидая, что на Западе будет спокойнее.
Вы имеете в виду опасения инвесторов, связанные с общей зависимостью экономики России от цен на нефть?
Конечно, нефть является одним из существенных факторов. Причем у многих инвесторов существует представление, что, в общем-то, российская экономика – это и есть производная цены на нефть. И, соответственно, для этих людей нефть, конечно, является определяющим индикатором, когда цены на нефть высокие, Россию любят, и в России текут капиталы. Когда цены на нефть падают или существуют серьезные опасения по поводу того, что они упадут, капиталы начинают утекать. Но, в принципе, для российской экономики, помимо нефти, важным фактором роста является темп роста кредитования, прежде всего промышленности. И вот этот вот фактор тоже является весьма существенным.
Пока Банк России ожидает, что рост объемов кредитования в стране в 2011 году составит не менее 20%. Но буквально на прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody's объявило о снижении прогноза в отношении своего рейтинга российской банковской системы со стабильного на негативный. Это решение, как отмечалось в сообщении агентства, отражает беспокойство по поводу того, что слабый рост мировой экономики и нестабильность финансовых рынков негативно отразятся на банковском секторе России через сокращение в нем объема ликвидности. Владимир Тихомиров, главный экономист инвестиционной компании «Открытие».
В принципе, ликвидность – это наличие денег в банковской системе России, в том числе и на счетах экспортеров, которые обслуживают российские банки. Если на этих счетах скапливается меньшее количество денег, это отражается на уровне ликвидности. И действительно, за последние несколько месяцев, как раз начиная где-то с июля этого года, мы увидели довольно-таки ощутимое снижение общего объема ликвидности в банковской системе. Я бы не стал говорить, что российская банковская система действительно как-то стала подвержена дополнительным рискам, потому что Центральный банк России выступал неоднократно с заявлениями о том, что если будет ощущаться острая нехватка ликвидности, он готов предоставить дополнительную ликвидность. И буквально вот в течение последних нескольких дней Центральный банк стал даже говорить о том, что он, возможно, вновь возвратится к механизму предоставления беззалоговых кредитов банкам.
Напомним, беззалоговые кредиты российским банкам Центральный банк страны предоставлял на пике финансового кризиса в 2008 и 2009 году именно на покрытие дефицита у них ликвидности.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем серию под названием «Из истории социологии». Вы услышите рассказ об одном из первых после долгого перерыва социологических исследований в Советском Союзе. В сталинские годы социологии в стране практически не существовало, возврат к полевым исследованиям наступил только годы хрущевской оттепели. Рубрику «Общественное мнение» ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В конце 50-х годов при Ленинградском государственном университете была организована лаборатория социологических исследований, которая стала изучать трудовую мотивацию советских людей и их ценностные ориентации. Руководитель лаборатории Владимир Ядов и его коллеги в 1960-61 годах провели первые полевые исследования в городе. Рассказывает Владимир Ядов, ныне главный научный сотрудник Института социологии Российской академии наук.
Незадолго до этого под Ленинград приезжал Хрущев, и там, на Дворцовой площади, в присутствии огромного количества молодежи, студентов туда согнали, сказал: «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме». Ну, никто в это особо не верил, но нам захотелось проверить, насколько вообще нынешний зрелый социализм, как его тогда называли, приближается к тому самому светлому коммунизму, где труд станет первой жизненной потребностью. Короче говоря, мы решили сделать это исследование, выбрали огромное количество предприятий, 2500 молодых рабочих, выборку аккуратно. Ну и разработали очень такую тщательную методику исследования. Там не только выясняли, какую роль играет мотивация, связанная, скажем, с содержанием работы, но такой показатель сначала фиксировали, насколько в целом удовлетворен работой, ну вот очень, не очень, так вполне, не вполне, ненавижу, а потом фиксировали, как удовлетворен разными сторонами работы. Например, отношения с мастером, условия там труда, содержание работы, ну и прочее, прочее.
Это были опросы или интервью?
Это формальный опрос с добавкой интервью. Интервью касалось досуга в основном, других вещей.
И что же удалось выяснить?
И удалось выяснить следующее, что в тех профессиях, которые требуют смекалки, например, наладчик, да, действительно, содержание работы имеет больший вес мотивации в целом, удовлетворенности работы. И то есть те, которые занимались такой работой монотонной, были в целом больше недовольны работой. А те, которые занимались работой, требующей смекалки, они были больше удовлетворены в целом работой, понимаете? Ну, а потом мы нашли книгу Херцберга, Фредерик Херцберг, американец. И пригласили этого американца в Ленинград. И он приехал за деньги своего университета и согласился провести подобные точно наши исследования по всей Америке представительно, а мы только по Ленинграду. Но данные, которые Херцог нам высылал, мы не получали, потому что цензура не пропускала статистики. Она пропускала только обобщения, а цифры казались им подозрительными.
А по сути дела, чем отличались эти цифры от советских?
А когда мы все проанализировали, получив кое-как эти данные, в конце концов, оказалось, что в Америке у нас никакой разницы между нами нету. И там тоже те, кто занят работой более сложной, больше мотивированы содержанием своей работы. Кроме того, теперь уже мы живем в другом обществе, верно? И данные, которые получают по нашим же методикам, они говорят о том же самом. То есть при социализме, зрелого или перезрелом, и при капитализме ситуация примерно одинакова.
Насколько я понимаю, вы хотели выяснить, является ли труд основной потребностью советского человека, не так ли?
Совершенно верно.
И что же?
И что же? Мы получили, что он является такой потребностью, может быть, не основной, но одной из важнейших, для тех, кто занят работой сложной, требующей размышлений, творчества какого-то. Это общее свойство человека, а не просто там капитализм, социализм.
Ну, я бы сказала, что это идеологически был достаточно смелый по тем временам вывод.
Ну, смелый, не смелый, но он был.
А как же отнеслось начальство к таким выводам?
Начальство в общем виде все это пропустило. Но сравнение с Америкой, вот книга, которую мы подготовили, «Человек и работа», там была глава «Сравнение наших данных с американским». Эту главу выкинули к черту. Потому что мы оказались похожи на Запад-то, понимаете?
А как относились люди к интервьюерам? Ведь все-таки сталинские времена к тому времени еще были свежи в памяти.
Времена никакого отношения к этому не имели, потому что люди были счастливы, что с ними говорят. Нас принимали замечательно. То есть сами рабочие с удовольствием рассказывали. Говорили вообще гораздо больше того, о чем мы спрашивали. И партийные организации тоже приветствовали все это дело. Наше исследование оказалось известным директорам. Директор, который хотел, так сказать, показать, что у него научная организация труда, он, значит, читал какие-то работы социологов.
Рассказывал социолог Владимир Ядов. Вышедшая по итогам исследования книга «Человек и его работа» была переведена на многие языки, впоследствии переиздана уже без купюр. По сути дела, работа социологов показала, что никакого особого коммунистического отношения к труду попросту не существует.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – это открывающийся сегодня саммит «Большой двадцатки». Саммит открывается во Франции. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы надеемся, что удастся лишить талибов помощи.
Джулиан Ассанж может обжаловать решение
высокого. Пока этот закон будет приниматься для галочки, все будет
против крайне. Меня ни в одной стране мира не выдвинуто никаких обвинений.
В организме второго пилота обнаружен фенобарбитал.
В Израиле прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести атомную
бомбу. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9360, 11805 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».